У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады Беларусі пачалі ўжываць памежны кантроль і мытны дагляд, каб ціснуць на тых, хто ім не даспадобы. Каля двух дзясяткаў апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх дзеячоў застаюцца невыязнымі за межы Беларусі. А каго яшчэ выпускаюць, за тымі ўзмацнілі мытны кантроль, здымаюць цягніку, абшукваюць, прымушаючы распрануцца. Далей Валер Каліноўскі.
Цягам апошніх трох месяцаў памежнікі прапускнога пункту Гудагай, што на літоўска-беларускай мяжы, двойчы здымалі з цягніка лідара прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзя Фядыніча. Абодва разы нічога не знайшлі. У мінулую пятніцу яго забралі невялікую суму грошай, нібыта на экспертызу. Геннадзь Фядыніч збіраецца абскарджваць гэтыя дзеянні памежнікаў і мытнікаў, называе іх дыскрымінацыяй.
Хочу звернуться с листом до начальника пограничных войск, потому что ну, это ж они сдымаются, а мытники уже подпадаковываются им. Это ж не инициатива мытника, что она вот здесь показали, что речи не ты. Это все робил майор пограничных войск. На питание, какая статья, какого закона, по якому вы нас сдымаете с поезда, и он ничего не мог отказать. Я говорю, ну, видово, что находишь на переаттестацию мою.
Спадар Фядыніч свою памежную дискриминацию связывая с активностью профсоюзу РЭП и со своим уделом у народных сходах. Журналістку «Народнай волі» Марыну Коктыш у суботу таксама знялі з віленскага цягніка і пратрымалі на мытным даглядзе 4 гадзіны, так нічога і не знайшоўшы. Абскарджваць гэты выпадак яна не збіраецца.
Абскарджваць я не буду, таму што я лічу, што мытнікі выконвалі проста загады, які ім даваў нехта зверху, і я ўпэўнена, што гэтыя загады яны сыходзілі нават не ад старшыні мытнікі, комитету, потому что весь час, пока я там была, там некто телефоновал, я нарыхтавали некие паперы.
Формально мытники закону не порушили. Мытный кодекс дозволяет сдымать людей с техников и проводить пильный огляд, признает Марина.
А тут здеку тым, что снявши с техника, никто не тлумачит, за чего, у чем подозрают, что они хотят знайти там у этой валиски, ці у моей сумочке, и чему они это робят.
Пресовый сократар мытного комитета Беларуси Игар Пя Пяшко заявіў свабодзе, што нічога не ведае пра выпадкі са зняццём журналістаў і грамадскіх дзеячаў з цягнікоў на літоўска-беларускай мяжы.
Ежедневно через границу перемещается несколько тысяч человек. В отношении отдельной категории, естественно, проводятся какие-то дополнительные мероприятия, в том числе досматривается багаж, то, что касается. Есть установленный порядок обжалования. Пожалуйста, они могут воспользоваться этим порядком обжалования и обжаловать действия.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак сцвярджае, што ў прававой дзяржаве сваволю мытных і памежных службаў можна было б абскарджваць у судовым парадку.
Это называется дискриминация. С этим так само повинны применяться ответные сроки в темлику судовой обороны от порушения правов. Но это все махчему правовой державе. У нас заходы подобные эффекты мают вельми мало.
Олег Гулак сам спробуя обскардить заборону на выезд, якая дзейнічае у адносінах до его и інших активистов, якія не даспадобы уладам. Але суды просто саботуюць разгляд скаргаў об порушении правов грамадзян на выезд за мяжу. Скаргу Олега Гулака на дзеянні МУС і Мін'юсту, якія ўнеслі ў яго ў спіс невыязных, прынялі ў судзе цэнтральнага раёну Менска, але не разглядаюць, хоць ужо прайшло два месяцы.
Валер Каліноўскі з Менску. А прафесар Георгій Лепін дамагаецца вяртання дакументаў і рукапісаў пра бяспеку ядзернай энергетыкі, якія ў яго дабралі падчас затрымання спецназам у нядзелю ў Менску падчас экалагічнай лекцыі каля стадыёну «Трактар». Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У выніку затрымання менскай міліцыяй у прафесара Георгія Лепіна зніклі дакументы і матэрыялы, якія тычацца праблемаў бяспекі ядзернай энергетыкі. 27 траўня Георгія Лепіна затрымалі каля стадыёну «Трактар» разам з не менш як 27 маладымі людзьмі, якія сабраліся, каб паслухаць ягоную лекцыю.
І вот когда они уже подошли все, в этот момент из автобуса высыпала огромная группа спецназовцев, начали всех хватать и запихивать в автобус. У меня был портфель, и там были материалы, которые я хотел показать этим ребятам. Они связаны с будущим энергетики, экологии, промышленности и так далее. Все эти материалы у меня тут же вытрясли из портфеля. У меня была книга, недавно она вышла из печати, «Атомная энергетика. Мирный убийца». Тут же ее тоже изъяли. К короче говоря, вытрясти все, что могли.
Учорашний инцидент Георгий Лепин тлумачить боротьбой белорусских уладов с теми, кто супрать побудовы Украине атомной станции. Науковец лечить такую будовлю великой помылкой и ставить у приклад Немеччину да Японию, якие вырашили отмовиться от ядерной энергетики и истотно снизить колькость дзейных станций. Так само Георгий Лепин означает, что белорусские улады не дозволяют людям сбираться и размовлять на темы, якие им цікавые.
Это может быть вызвано только каким-то диким страхом. Вот собралась группа людей, ужас, кошмар, как это можно? А вдруг они там начнут обсуждать какие-то крамольные вопросы? Даже когда этим спецназовцам начал задать вопрос, ну вот чего вы налетели на нас? Они вдруг мне заявляют, что вы не знаете, что больше 3 человек нельзя собираться? Ну я-то знаю, где это было введено. Это же было введено в фашистской Германии. Так что же мы докатились до этого уровня? Собрались люди с самыми благими намерениями. На них могут напасть, схватить, увезти, арестовать. Что это за страна, в которой мы живем?
Менченко Олеся была сирот 20 януковых девчат, яких затримали 27 травня каля стадиону «Трактор». Девчина попросила не называть ее прозвище. При затримании по дороге у заводские отдел милиции милицианты не называли себе, каже Олеся. Вот что Олеся сгадывая про 3 часа, проведенные в райотделе.
Поставили в актовый зал, поставили лицом к стенке, как преступников, и начали переписывать данные, снимали на видео, снимали на фотокамеру, потом отпечатки пальцев, и вроде бы, как по закону, девушкам не обязательно давать отпечатки пальцев. На слова, что мы не хотим сдаваться, нам была сказана угроза, позовем 3 ОМОНовцев, и типа вам все равно придется сдать.
Повод для Олеси, некоторые молодые хлопцы, которые затримали, были сбитые. А мапуцы схапили на вот тех, кто приехал на встречу на раверах, сгадывая Олеся. Брутальные разгоны сходов громадско-активной молоди отбываются у Менску не впершиню. 24 сакавіка у Менскім ДК МТЗ амапаўцы затрымалі больш за 100 удзельнікаў панк-канцэрту ў падтрымку руху «Ежа замест бомбаў». Большасць затрыманых адпусцілі, некалькі чалавек на наступны дзень пакаралі штрафамі ці адміністрацыйнымі арыштамі.
Олег Грузделович. 29 травня о 10 године у суде Першамайского района Минску распачнется разгляд криминальной справы супраць былого политвязня площади Василя Парфянкова, нібыта за невыканання патрабавання у превентивного нагляду. Паводле обвинувачення Василь Парфянков тройчы порушил режим превентивного нагляду. Аднойчы былы политвязень спазніўся на адзначэнне у милицию, якая наглядае за ім. Двойчы супрацоўнікі милиции приходили до яго дадому у той час, калі Василь выходзіў у краму. Згодна з артыкулом, Парфянкова могуць арыштаваць на тэрмін да 6 месяцаў альбо зняволіць тэрмінам да 1 года. Працэс будзе весці суддзя Сергей Бандарэнка, які асудзіў палітвязня Алеся Беляцкага да 4,5 гадоў калоніі. Свабода будзе сачыць за судовым працэсам над Васілём Парфянковым.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Справа Андрея Моўчана, вяршыня айсбергу міліцэйскага гвалту. Чаму міжнародная амністыя не прызнала Сергея Каваленку вязнем сумлення? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ганна Соусь.
Палітычны эмігрант, палковнік спецназа ў адстаўцы Владзімір Барадач заявіў аб стварэнні за мяжой аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння Беларусі. Потым у яе склад мае ўвайсці часовы пераходны ўрад. Барадач распавёў свабодзе, што ў красавіку-траўні прайшлі арганізацыйныя сходы ў Расіі, Украіне, Польшчы і Літве. У іх удзельнічалі 28 беларускіх эмігрантаў і 53 прадстаўнікі з Беларусі. Сярод іх афіцэры арміі, МУС, КДБ, сябры грамадскіх арганізацый. Кіраўнік аргкамітэту Владзімір Барадач паведаміў, што прозвішчы тых, хто з Беларусі ўвайшоў у склад аргкамітэту, агучвацца не будуць дзеля бяспекі гэтых людзей. Паводле Барадача, выпрацавана агульная пазіцыя і бліжэйшымі днямі будзе агучаная адмысловая заява.
Сначала оценка ситуации, потом на чем основан наш оптимизм, наши предполагаемые задачи политические, экономические, социальные, внешняя политика, ближайшие задачи и дальнейшие задачи. Мы объясним, что мы хотим, как мы предлагаем людям идти и восстановить в стране конституционный порядок. Мы начнем створять и работать по созданию собственных структур. Будет Совет национального возрождения, куда войдет Комитет национального возрождения, переходное правительство, совет старейшин. Формирование вот этого переходного правительства будет конечная цель нашей организации.
Спадар Барадаш таксама выказаўся адносна дыскусіі, якая ўзнікла на нядаўняй канферэнцыі «Будучыня Беларусі» 25 траўня ў Вільні адносна яго ініцыятывы.
И они обсуждали нашу тему, причем и сказая ее, и не вынесли никаких решений. Ну, представьте, без меня меня женили. И эти люди, вместо того, чтобы одного из наших представителей пригласить туда и выслушать, что мы предлагаем, они другого, собственно говоря, не нашли, как начали искажать нашу идею и в то же время предлагать ее. Да, назрело необходимость создания центра демократии. Демократических сил. Они говорят, нужен центр только без бородача.
А вы что сказал былы старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич про инициативу Владимира Бородача?
У меня так мало информации, что я не могу выказать свое ставление до этого. Просто его особисто я веду как пристойно, высокосвядомого и вельми досвеченного человека. Не думаю, что он будет нечто робить непотребное. Але покуль что я не ведаю ни меты, ни кто там уваходит, как ставится эта структура до Рады БНР. Зразумело, что нечто у нас повинно быть под Беларусью, потому что тут режим озверел, охамел, и ниякая оппозиция не может иснавать, потому что режим непристойный, и хоть и оппозиция была непристойна. Это несумешально. Тому я не выключаю, что это цікавый заход. Але я пока что не могу выказаться деталево.
Был керавник Урады Беларуси Михаил Чигир гэтак выказался относно створенной Рады.
Ну, же ж такие спробы были колись. Я на ничего не дали. Думаю, что теперь так само выников никаких не будет. Ну, чему? Есть выборы, есть комиссии, есть бюллетени, есть голосы. А что Урад там за межой может сделать? Я в этом смысле не бачу.
Михаил Чигир, а зараз про одну из наших будущих передач.
Политичная и мовная ситуация у Беларуси в Украине. У чем подобенстве и у чем адрозненнем? Яким чином подеи у Киеве уплывают на становище у Менску? Гэты и іншие темы у праском акценте обмерковывают. С Киеву публицист Виталь Портников, с Менску политолог Владимир Роуда.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Каля двух десятков оппозиционных политиков громадских деячов застаются невыездными за межи Беларуси. Кого еще выпускают, за тыми узмацнили мытный контроль, сдымают с техников, обшукуют, промышающие распрануться. Политичный эмигрант, полковник спецназа у отставцы Владимир Барадаш заявил об створении за межой Архкомитету Рады национального отражения Беларуси. Суд Московского района Менску присудил активиста молодого фронта Романа Васильева до арешту 12 суток, небыто за то, что той нецензурно лаяўся. Профессор Георгий Лепин домагается вертання документов и рукописов про безпеку ядерной энергетики, адабраных подчас затрымання спецназа у неделю у Менску подчас экологичной лекции. Шэраг белорусских ВНО подняли кошт навучання задней даты на 5%. После чергового провалу белорусского выканаўца на Евробачыне Александр Лукашенко запатрабаваў знайсці уникального артиста. Працягваем праграму. 28 траўня суддзя Маскоўскага району Менску Таццяна Мотыль арыштавала актывіста маладога фронту Рамана Васільева на 12 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. 26 траўня хлопец павінен быў выйсці на волю пасля адбыцця 12-суткавага арышту за вывешванне нацыянальнага сцягу ў гадавіну рэферэндуму аб змене сімболікі. Аднак супраць Рамана Васільева склалі новы адміністрацыйны пратакол і пакінулі пад арыштам у турме на Акрэсціна. Падобная гісторыя адбылася на мінулым тыдні з паплі Романа Владимиром Яроменком и Дмитром Крамянецким. Правоборонца Наста Лойка прокомментовала черговый арешт Романа Васильева и переслед молодофронтовцев.
Першая причина, чому тепер затримують, це відомо зв'язано з приїздом президента Російської Федерації Володимира Путіна 31 травня, 1 червня. І прямим текстом спортивники міліції цього не ховають, і поза особовій залі прямим текстом це кажуть, і тільки у самої залі починають хлусити про те, що вони нібито лаялись матом. Тобто це ганебна практика, усе ще протягується. І до цього, там, наприклад, Михася Мускова затримували таким же чином для того, щоб забрати війська, Павла Виноградова, щоб йому нагляд зорганізувати. Превентивно в этих ситуациях кожен раз собі вирішити хранництво, поки приглядіть відео запис в центрі зляту правопорушальника на Крестіна. Їм усім однойково у суд приходить факт про те, що камери не працюють. Та кожен раз, коли приходиш на Крестін з передачками, там, де ти камери здолано працюють, і довго, що ніяких проблем нема. Ну, з таким чином вони просто притягують хлусить, абсолютно ось ніякі механізми не діючись на них.
Правоборонця Наста Лойка.
Хто взорвав Мінське метро?
Нова книга бібліотеки «Свободи».
Як проходив суд? Які докази вини знайдені? Які сумніння залишилися після виконання смертного присуду?
Журналіст «Свободи» Олег Грузділович був спецкореспондентом на процесі Коновалова і Ковальова.
Кожен день читайте уривок з його книги на сайті «Свобода.орг» і слухайте у ночному ефірі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську на зустрічі з талановитими навученцями і студентами Олександр Лукашенко говорив про державну підтримку молоді і про безплатну едукацію. А за кілька днів до того стало відомо, що у Білорусі зачиняються ще 114 шкіл, у переважній більшості білоруськомовної у сільській місцевості. Таким чином, для багатьох військових дітей виникають додаткові перешкоди у отриманні едукації. Ситуацію дослідують регіональні кореспонденти «Свободи». Ось що повідомляє з Городні Михайло Корнєвич.
У двох адміністраційних районах Городні призначені тільки дві школи, куди батькам рекомендують подавати заяви, коли не хочуть, щоб їх діти займалися на білоруській мові. Завуч початкових класів школи номер 32 Валентина Богданович каже, що 26 травня у їх школі відбувся сход батьків, діти яких сьогодні пойдуть у першу класу. Поводле Богдановича, вона розповіла на сході, що в їх школі є класи з білоруської мови навчання. Одна друга класа, у якої навчаються дві дівчинки, і першу класу скончив сьогодні один хлопчик. З її слов, вона подробязно розповіла про процес навчання у белорусских классах. Я запитался, чи зацікавила эта информация батьков?
Вы знаете, в этом году как-то вопросов дополнительных вообще не было. Вообще бывают разные. Бывают в плане такого вопроса, что а как пройдет обучение дальше? В начальной школе понятно, а как будет обучение дальше в пятом классе, то есть в среднем звене? Возможно, что эти более конкретные вопросы возникнут уже, когда будет вот в августе собрание более с конкретными родителями.
Мене цікавило, чи проводить школа агітаційну працю, рекламні кампанії, каб захватити батьків вчити дітей по-білоруську. Поводля господарині Богданович, школа дає батькам тільки інформацію, а агітаційною справою, мовляв, повинні займатися відділи гарвиконкаму. Але сьогодні у Городні про таку працю відділу едукації нічого не відомо. У Городянця Леся Островська дочка і син навчаються у білоруських класах. Він вельми задоволений, бо діти, на його думку, у привілеюваному становищі і мають добру поспіховість. Він так само ходить на батьківські сходи, каб агітувати батьків писати заяву у білоруськомовні класи. Ураження з зустрічі добре. Батьки з розумінням ставляться до такої агітації. Але проблема тут у іншим, лічить Олесь Островський.
Маса чекає ці от такої державної агульної отмашки, щоб хтось сказав, все, всі разом робимо, домовляємося, з цього моменту, це державна політика, а от ім'я улад ми будемо це все робити, але цього ж то нема. І тому отримлюється, от вони в цей якраз проміжковий стан трапляють. Стратегічно це одно, а прийняти конкретне рішення в цьому керунку – це абсолютно інше.
А на Могилівщині школа з білоруської мови навчання год від году становиться менш. Уже тепер школьників, які вчаться по-білоруську, у 5 разів менше, чим тих, які вчаться по-російську. Андрій Білогуба удокладняє.
У Могилівській школі номер 1 другий год відвучилася по-білоруську Ялінка Соловйова. Сьогодні другої полугоддя у класі я навчилася одна. Двоє однокласників перейшли у іншу школу.
Велика перешкода нема протягу цього білоруськомовного навчання. Батько звернувся одного хлопчика, он хотел, там мама была супруг. Разговаривала с мамой, она каже, а что будет далее? Протягу ж нема. Некая такая вот пассивность, не хочется им ничего менять, хай он ходит в ту класс, в какую ходит. Будем объявы вещь, как люди ведали, что есть такие классы.
Розповідає мати білоруськомовної школьниці Надія Соловйова. У райцентрі Горки, у місцевій школі номер 4, так само є одна білоруськомовна класа. Супрацовниця адміністрації школи повідомила.
У нас там класі 5 учеников, 8-й В-класс, перейдет 9-й. Они у нас с 5-го класса. Это решение было родителей.
А те будете набирать деток у первые белорусскомовные классы?
Заявлений пока родителей у нас нету. Мы проводили родительское собрание и объясняли, но желающих пока не нашлось.
Найбуйнейший сяродок белорусскомовного школьництва у райцентры Осиповичи. Как поведомила супрацовница районного отдела адукации, у мясцовой гимназии все предметы выкладываются по-белоруску.
На полностью белорусскомовная гимназия, у нас единственная в области. Там 600 с лишним учащихся.
Все прекрасно знают и белорусский, и русский язык, и иностранные языки.
Проблем с набором деток нема?
Нет. Идут с удовольствием.
Летось на Могилёвщине были зачинены 6 малокомплектных школ у сельской мясцовости. Усе беларускамоўныя. Паводле дадзеных за 2010-11 навучальны год, крыху болей за 18 тысяч школьнікаў вучыліся па-беларуску. Па-расійску больш за 92,5 тысячы. Практыка паказвае, што адкрыццё беларускамоўных школ залежыць ад ініцыятывы бацькоў.
Андрей Белогубов. У Гомельской гимназии номер 36 имя Ивана Мележа обвещены набору первых классов, тем лику из белорусской мовой навучания. Далее Владимир Глот.
У Гомельской гимназии номер 36 имя Ивана Мележа обвещены набору первых классов, у тем лику из белорусской мовой навучания. Татьяна Горбачева, завуч початковых классов гимназии, оповела.
Сегодня в 17:00 мы будем в детские сады проходить с учителями. Мы агитируем. У нас был ролик, крутился по телевизору неделю. Гомельские ведомости мы давали объявления. В 67-й школе была родительская конференция. Сегодня мы будем в 72-й школе будем приглашаться на старшие классы.
Сёлетний навучальный год заканчивают 19 першоклассников, которые все предметы выучали по-белоруску. Тем не менее, завуч каже, что апошнім часам колькасць бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся по-беларуску, у горадзе змяншаецца.
Сами бацькі кажуць, што вы ведаеце, вось у абіходзе, на вуліцы мы размаўляем толькі на рускай мове. Яны кажуць, вось мы працуем на сваіх работах, на працоўных месцах, таксама мы размаўляем толькі на рускай мове. Ёсць бацькі розныя, магу вам сказаць, але вось у асноўным тэндэнцыя толькі на рускай мове.
У Карэнна Гамельчука, спадара Алеся і дачка і сын навучаліся ў гімназіі нумар 36 па-беларуску. Дачка пасля гімназіі паступіла ва ўніверсітэт транспарту, сын у тэхнічны коледж. Беларуская мова, як лічыць бацька, зусім не перашкода для працягу навучання, нават на тэхнічных спецыяльнасцях. Хутчэй наадварот.
Выросли людьми больше духовно насыщенными по сравнению с иншими. Коли размова идет про культуру, где оговорка про духовные аспекты, то бачна розница. Как развожают их одногодки, какие зараз чисто виртуально воспринимают Беларусь, как основную частку света, где они проживают, где они уособляют себе как особы. Духовно насыщенный человек особо, ну, больше сумленный в любой справе. Хоть улицу мести, хоть выпускать высокие технологии. Это выник политики, якая у нашей країні існує зараз. Ми ж бачимо на Україні, які бойки йдуть у парламенті серед депутатів за того, що вони бачать по виніках, що Русі збухнує, здарилося.
Зараз у регіоні тільки 14,6% школьників навучаються по-білоруську. А сиротками білоруськомовного навучання застаються військові школи. У Ельском районе, у приватности, 44% школьников навучаются на белорусской мове. У Лельческом 55%.
Прокомментовать некоторые личбы и факты теперешней ситуации с белорусскомовным навучанием детей в школах Беларуси «Свобода» попросила старшиню громадского объединения Товариства Белорусской школы доцента Олеся Лоску. Этими днями Министерство эдукации поведомило, что в наступном научальном годе будут закрыты 114 школ и еще 96 реорганизовано.
Это уже стало такой сумной традицией, что приблизно 100 школ закрывается, и причем это больше школ беларускамоўных. Справа ў тым, што гэтыя беларускія школы больш яны не становяцца такімі роднамоўнымі. Дзеці гэтых школ пападаюць у рускія школы. Вот чым справа. Непераемнасці не створана. Гэта вялікая хіба. Гэта галоўнае. І, ну, нібы трохі ўжо апошнім часам Міністэрства адукацыі прабуе нешта такое трохі наладзіць. Яшчэ калі быў міністр Радзькоў, то выйшла такая пастанова аб паліпшэнні гэтай справы. І, значыць, рэкамендавалі раённым аддзелам адукацыі, іншым установам адкрываць беларускія класы. Але чиновницкий такие некий посыл не вельми добро реализуется.
Колька скороченных школ в Беларуси пересягнет сольта лишь 600. У вынику больше 230 тысяч вучнев, отлученные от научания по-белоруску. А повод для прогноза Минэдукации до максимального закрытия рыхтуется еще 400 школ.
Ну, загалом это ведомое и в основном посылаются работники эдукации на то, что нема финансования. Да, гэтая галіна з'яўляецца неяк непрыярытэтнай. Мы ведаем.
Яшчэ ў мінулым годзе ў СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Беларусі сярэдняя адукацыя будзе часткова пераведзена на родную мову. Гутарка была пра выкладанне геаграфіі і гісторыі на беларускай мове. Аднак 17 траўня сёлета намеснік міністра Казімір Фарыно заявіў, што няма грошай на выданне неабходных падручнікаў на беларускай мове.
Яны тлумачаць усё на свой лад. Наламана дроў многа, і асабліва з рэформай.
Старшыня грамадскага аб'яднання Таварыства беларускай школы, дацэнт Алесь Лоска. Чаму ў Беларусі так мала школаў з беларускай мовай навучання? Ці толькі ад жадання бацькоў гэта залежыць? А пытанне ў горадні.
Я за то, каб былі беларуская мова і беларускія школы. Но дзяржаўны язык павінен быць беларускі, а потым ўжо рускі. Потым. Ну, у нас трэба, каб была падтрымка беларускай мове з боку дзяржавы.
Мне кажется, надо падзерживаць беларускі язык, так как это родной язык. Без языка государства не может процветать, держаться. Не будет своего каких-то там традиций. Не будет государства просто без своего языка. Ну, ты изначально истоки там с школы должны. Ну, президент, наверное, не знаю.
Конечно, повинна. А как же? Я сама училась на белорусской мове. Правительство должно за нами смотреть немножко, обращать внимание на нас. У меня внуки есть. Я тоже хотела бы, чтобы они изучали белорусскую мову. Я за белорусскую.
Я сама в белорусской школе училась, а лишь не размовляю. И все предметы на белорусской мове были. Ну, а дети не любят чомусь белорусскую мову?
От властей, наверное, быстрее всего зависит. Потому что на восток идут, а не на запад.
Я так думаю, что это зависит от властей. Живем в республике, где не то, что плююсь, а как-то относятся неправильно. Я пенсионер, что я могу сделать? Вы знаете, кто такой пенсионер? Он никчемный человек. Мы повлиять уже на власть не можем.
Вы не сравниваете. Россия есть Россия. Россия, когда нас подомнет по себе совсем, тогда будем все на русском говорить.
Держава повинна подтримливать, потому что это однорода, это не прыдзе. Это все-таки нужно где-то сверху, чтобы так немного подталкивали. Ну, надо немножко, чтобы каждый человек об этом подумал, что все-таки это Беларусь и белорусская мова повинна гучать более, и как на телебачении, как у школы, как в библиотеках, и даже на улице прохожих. Польская школа есть, и так бы добра было, если бы это была еще белорусская школа.
Чому у Беларуси так мало школов с белорусской мовой навучання? А пытанне у городні. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Каля 20 апазіцыйных палітыкаў грамадскіх дзеячаў застаюцца невыязнымі за межы Беларусі. Каго яшчэ выпускаюць, за тымі ўзмацнілі мытны кантроль, здымаюць цягнікоў, абшукваюць, прымушаючы распрануцца. Палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Владзімір Барадаш заявіў аб стварэнні за мяжой аргкамітэту Рады нацыянальнага адраджэння Беларусі. Суд маскоўскага раёну Менску прысудзіў актывіста маладога фронту Рамана Васільева да арышту 12 сутак нібыта за тое, што той нецэнзурна лаяўся. Прафесар Георгій Лепін дамагаецца вяртання дакументаў і рукапісаў пра бяспеку ядзернай энергетыкі, адабраных падчас затрымання спецназам у нядзелю ў Менску падчас экалагічнай лекцыі. Шэраг беларускіх ВНУ паднялі кошт навучання задняй датай на 5%. Пасля чарговага правалу беларускага выканаўцы на Еўрабачанні Александр Лукашэнка запатрабаваў знайсці унікальнага артыста. У Беларусі зачыняюцца яшчэ 114 школаў, у пераважнай большасці беларускамоўныя ў сельскай мясцовасці.